Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. В октябре начался осенний призыв в российскую армию. И сегодня тема нашей передачи – отношение россиян к воинской обязанности. Считают ли граждане страны защиту Отечества своим долгом и обязанностью, как это записано в Конституции? Почему многие молодые люди не хотят служить в армии? В гостях у нас Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, социолог Левада-центра Денис Волков и Тимофей Борисов, обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
От вас, уважаемые слушатели, мы ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. На нашем форуме в интернете я задала слушателям такой вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваши дети служили в российской армии? Начну с этих сообщений. Слушатель, который подписался ТТ из России, пишет: «Спим и видим в кошмарных снах». Старший лейтенант запаса пишет: «В армии, где солдаты строят генеральские дачи, куда призывают уголовников, где царит произвол, а офицер слегка выбрит и до синевы пьян, где из военных училищ в гражданские провинциальные вузы бегут курсанты, а в отставку выходят молодые капитаны и майоры, делать нечего. Армия нуждается в радикальной перестройке». Марк Брунов из Москвы. «Служить в армии или не служить, решение должен принимать совершеннолетний человек, причем добровольно. На мой взгляд, воинская повинность должна быть отменена. И если юноша говорит о наличии у него убеждений, препятствующих прохождению воинской службы, то к этому надо относиться уважительно». Егор Михайлович из Москвы. «В российской никогда ни за что, я не враг своим сыновьям». Матрёна Фоминишна. «Уверена, что для тех, для кого Россия является отечеством, ответ на этот вопрос всегда будет положительным». Дмитрий из Шатуры. «Конечно же нет. Во-первых, часто условия службы вполне сопоставимы с условиями пребывания на зоне. Во-вторых, не хочу, чтобы они служили настоящему правящему режиму». Владимир из Петербурга. «Служил в Североморске с 86 по 88. После армии еще 10 лет снялись кошмары, пока психика пережила все это. Видел, как людей делали инвалидами и моральными уродами. Не хочу, чтобы мой ребенок служил в такой армии». Дмитрий из Москвы. «Сам служил в пограничных войсках на боевой заставе с 86 по 88. Были еще живы определенные идеалы. В стране был социальный пакет, профсоюзные путевки, бесплатное образование вплоть до высшего, бесплатная медицина, и все это работало 100%. На пенсии старики могли жить. Сейчас строй, при котором мы живем, я бы назвал строй абсолютной несправедливости, воровства, коррупции и бесправия. Кому служить? Кого защищать? То, что сейчас защищает наша армия, никакого отношения к родине не имеет. Служить этому злу мой ребенок никогда не будет». Сержант запаса. «Не хочу и все сделаю, чтобы не служил. Сам по глупости еще в советские времена служил. Все болячки советской армии перешли в российскую. Я с высшим образованием закончил учебку и командовал взводом. Мой взвод был образцовым. Теперь выпускник вуза будет рядовым и в подчинении у неудачника-контрактника. Это уже не армия, а зона, где интеллигента зэка отдают на растерзание бугру с образованием 3 класса вечерней школы при той же зоне. Пусть каждый офицер знает, что его труд заслуживает не уважения, а презрения порядочных людей. Если из армии уйдут все, кто имеет совесть, то эта армия под руководством оставшихся в ней блатных самоликвидируется и придется создать нормальную профессиональную армию». Руслан из России. «Нет, не хотел бы. В российской армии не служат, а выслуживаются и прислуживают. Хотел бы, чтобы служили, например, во французском иностранном легионе». Реплика из России. «Проблемы с неуставными отношениями в зарубежных армиях, например, в тех же США, ничуть не меньше, чем в российской. Теперь, когда солдаты-срочники будут служить всего 1 год, эта проблема сведена к минимуму». И Николай Кузнецов из Москвы. «Следует прекратить всякие нападки на российскую армию и выражение неудовольства царящими в ней порядками. В конце концов, положение в армии мало отличается от ныне существующего в любых других областях российской жизни. У нас все плохо, пора привыкнуть и твердо усвоить, что другого народа с другими порядками у нас в стране нет». Уважаемый гость, попрошу ваши комментарии по поводу прозвучавшего. Денис?
Я думаю, что ваши слушатели, которые прежде всего писали эти сообщения, они принадлежат к одной из таких социальных групп, которые чаще других высказываются против службы в армии. Это жители крупных городов с достаточным уровнем заработной платы, с высшим образованием. Вот они скорее хотели бы, чтобы, если бы члены их семей подлежали призыву, то они бы искали способ. способ уклониться от призыва в армию. Но если мы посмотрим данные по всей России, то опросы Левада-центра показывают, что порядка половины опрошенных считают, что надо все-таки служить, идти служить, и только 35% говорят о том, что нужно уклоняться. С одной стороны, вот именно городским жителям это может показаться неправильным, что с результатами что-то не то, но если мы посмотрим, кто высказывается за службу, то это будут прежде всего жители малых городов, сел. То есть это, ну, как бы та социальная среда, где армия практически единственный социальный лифт, который позволяет молодому человеку вырваться из пьянства, из среды, где совершенно никаких шансов как-то улучшить свою жизнь. И вторая группа, это будет традиционная.
Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы.
Опросы, которые они проводят, они совершенно достоверны. А по поводу социального лифта или там попытки служить ради того, чтобы вырваться из пьянства, я думаю, что это тоже справедливо. Я здесь не могу, к сожалению, вот согласиться с представительницей солдатских матерей, потому что сам вижу, как, по крайней мере, на Северном Кавказе люди не то что готовы, они рвутся в армию, по крайней мере, в Дагестане, в погранвойсках. Там платят хорошо по меркам Дагестана, Чечни, Ингушетии.
Ну, в смысле, по контракту,
ну, конечно,
служить,
да, конечно, я имею в виду
а
по контракту.
Да, мы сегодня говорим об отношении к воинской обязанности.
Да, но дело в том, что чтобы служить по контракту, надо отслужить год в армии, потом они, как раньше было, уходят на сверхсрочную, это раньше было, да, а сейчас подписывают контракт. Вот и все. То есть в любом случае для них армия – это еще и перспектива для работы, перспектива для заработка, потому что многие контрактники, которые прежде были срочниками, они кормят все свои семьи. По крайней мере, в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии во многом это так.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Тимофей Борисов, обозреватель «Российской газеты», Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, и социолог Левада-центра Денис Волков на волнах «Радио Свобода», программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Вот как раз вот это желание в трудоизбыточных регионах молодых людей идти на военную службу, чтобы остаться там по контракту, это есть и козырь перехода к профессиональной армии, потому что ничто не мешает сразу отбирать людей на контракт и отменить призыв. Вот ведь о чем мы говорим, 21-й год.
Вы понимаете, что у нас не настолько богатая страна, чтобы полностью служить по контракту.
Тимофей, кто вам показал расчеты? Вот призывают больных. отправляют их в воинскую часть. Их одевают, обувают, кладут там в госпиталь, держат в госпитале 2-3 месяца. Месяц в госпитале содержание солдат по призыву стоит 80 тысяч рублей. Поэтому столько денег уходит в песок, что вполне это сопоставимо с расходами на контрактную армию, которая заведомо будет меньше. Сейчас предполагается, что в Министерстве обороны будет 600 тысяч солдат по призыву. Это безумие. Потому что это все совершенно не нужно никому. Почему? И эти по-моему, ребята никому
в этом
не...
году, по-моему, 365.
Ну, там всего... Мы разговаривали с начальником. Вот та реформа, которая сейчас как бы с большим трудом идет, она все равно подразумевает, что остается очень большое количество, вот около 600 тысяч солдат по контракту. Это нереально.
Я понимаю, но вы знаете, я прожил несколько лет в Германии, 8 лет, и могу точно сказать, я думаю, что вы не будете возражать, что Германия гораздо богаче страна, чем у нас, и тем не менее они не смогли перейти на полностью контрактную армию. Это Тимофей, очень большие затраты.
Тимофей, буду возражать. Сейчас в Германии половина призывников уходит на альтернативную гражданскую службу, и вся социальная служба Германии держится на этих ребятах. Мне говорили и госпожа Меркель, и депутаты Бундестага, что они сейчас не могут отменить призыв, потому что тогда у них падает социальная сфера. Напоминаю, что у них за границу отправляют только добровольно и только по контракту. И это добились в свое время Комитет солдатской материи в Германии.
А при чем здесь за границу?
А потому что германская армия, ее функции сейчас важная для них, это вот такая геополитическая.
Давайте предоставим слово россиянам. Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? На вопрос корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Лушниковой отвечают жители Кирова.
Положение в российской армии на букву «Х», и не надо думать, что оно хорошее. Допустим, обеспечение нашей армии далеко от совершенства. Уставы далеки от совершенства. Ну и, естественно, извечная беда – гипертрофирование дружинного строя, то есть дедовщина по-русски.
А российской армии?
Не знаю, ничего хорошего нет там. Ну что мы целыми днями делали? Мы там прибирались целыми днями. Хуже, по-моему, уже некуда. Сейчас сравнить американскую армию нашу. Ну у нас портянки, сапоги, а в американской армии там все равно как бы одежда удобнее и все. Даже служить-то мне тяжелее.
По-моему, все хорошо. Люди плохие иногда находятся. Среди командиров и солдат. Исполнительность, еще раз исполнительность должна быть в армии.
Если бы у меня был сын, я бы обязательно сказала, чтобы он служил в армии. Потому что все равно это какое-то, вот понимаете, что такое мужское дает. Тем более сейчас вели год всего, это просто стыдно, год не отслужить в армии, откосить.
Ну, если я схожу в армию, то он думает, что потеряю лишний год. В то время как бы здесь я мог устроиться на работу и уже получать опыт.
Это были голоса жителей Кирова. Денис, а что россияне по этому поводу думают? Представляют себе положение дел в российской армии?
Я думаю, что здесь опять же нужно разделить на, как минимум на две такие категории. Это жители крупных городов, в том числе Москвы, которые наиболее информированные, наиболее, ну, у них есть доступ к различным источникам информации. Они поэтому лучше себе представляют, что происходит в армии, поскольку чаще слушают какие-то отчеты. Они лучше разбираются, и эта группа, она наиболее критически относится к тому, что там происходит, и они же и не хотят, чтобы дети служили. Но, с другой стороны, особенно в небольших городах, не очень крупных, силен вот этот символический авторитет армии как государственного института. И здесь, ну, несколько, может, таких характеристик быть. То есть мы слышали это в ответах. То есть в армии идут и приобретают там как качество настоящего мужчины, с одной стороны. С другой стороны, армия – это важный институт сильной державы, которая расширяет свои возможности, пытается восстановить тот авторитет, который был у Советского Союза, и для для людей старших возрастов или таких национально ориентированных, армия как такой инструмент государственного влияния тоже очень очень важно.
Тимофей, что скажете вы о положении дел в российской армии?
Вы знаете, я могу сказать, сравнивать свою службу в советские времена, 80-е годы, и службу сейчас. Я считаю, что Если это не земля и небо, то, по крайней мере, серьезные различия налицо. Во-первых, когда я служил, это было полгода в Хабаровске, полтора года в Петропавловске-Камчатском, у нас совершенно не было никаких прав. Мы были фактически на положении рабов. И, поверьте мне, тогда и дедовщина была гораздо сильнее, потому что были все 15 республик, 15 сестер, были землячества, были диаспоры национальные, таджики, узбеки, киргизы, да, вот, и совершенно отсутствовала социальная защита. Тогда нас собирали буквально каждый божий день в клубе и рассказывали по утрам: тот повесился, там застрелили, здесь напился антифриза тормозной жидкости. Это было каждый божий день. И не было никаких ни солдатских матерей, ни комитетов, ни правозащитников. Сейчас мы, слава Богу, имеем таких людей, как Валентина Мельникова, таких людей, как наши правозащитники, которые действительно могут отстоять и права наших сыновей, наших ребят, и которым ребята, даже пусть убежав с армии, уже есть там дедовщина, да, где-то там до канала, куда они могут прийти в эти... Вот. Я считаю, что это огромный плюс, громадный плюс, и даже само наличие этих комитетов солдатских матерей, оно уже как бы как дамоклов меч висит над теми офицерами, которые хотели бы где-то что-то поживиться за счет бесплатного солдатского труда или там построить себе дачу, понимаете?
И, Валентина Дмитриевна, ваше наблюдение о положении дел в российской армии?
Конечно, может быть... по сравнению с тем, что было даже 10 лет назад, во-первых, система более открытая стала, во-вторых, очень энергично стала работать военная прокуратура. Все-таки подросли те офицеры, юристы, с которыми мы когда-то начинали почти 20 лет назад. Да, это все-таки другое мнение у них. Ну, и кроме того, технические средства, конечно. Сейчас мобильные телефоны. Слава Богу, что президент Дмитрий Медведев сказал, что это хорошо и можно пользоваться, да, потому что пока мы боролись с тем, что эти телефоны отнимали, это все это хорошо, потому что должна быть система прозрачная, открытая в смысле именно прав человека. Но по-прежнему формально ребята ограничены, солдаты по призыву, они ограничены в общении, они не могут выйти за пределы части, у них нет права на свидание с родственниками, смешные иногда случаи бывают, когда родители звонят и говорят: у них же есть право на длительное свидание. Я говорю: милые, это в тюрьме есть право на длительное свидание, а в армии нет. Вот. И, в общем, в последнее время, конечно, мне кажется правильным, что новое руководство Министерства обороны и начальник Генштаба очень четко и правильно понимают, что там происходит. Они не в розовых очках, да, хотя, конечно, любые изменения у нас всегда встречают жуткое сопротивление, это очень важно. Но само государство по-прежнему относится к своим солдатам и офицерам наплевательски, так же, как это было в Афгане и после Афгана. Вот мы победили грузин в войне. До сих пор эти люди, которые там воевали, не имеют права получить удостоверение ветерана боевых действий. Эта зона не включена в закон о ветеранах. Им не заплатили командировочные, что является вообще таким свинством. Вот мы сейчас готовим заявление в суд, и если по суду не удастся выиграть вот этим вот 10 тысячам воевавших, значит, будем идти вплоть до Европейского суда. Нельзя людей кидать, понимаете? И вот такое отношение государства, оно поощряет и безобразие внутри воинских частей.
С пейджера без подписи. Только бесклассовое общество, которое было в СССР, способно позволить не платить призывникам за службу в армии, пользуясь только чувством патриотизма. В классовых странах за службу в армии платят хорошие деньги. Все это является основной причиной, почему молодежь бежит от бесплатной службы в армии, как черт от ладана. Александр пишет: не нужно изобретать велосипед, взгляните на белорусскую армию. Там командиров освободили от ответственности на случай неуставных отношений, но очень жестоко наказывают за попытки скрывать такие случаи. В результате они практически исчезли. И, видимо, другой Александр пишет: панацеи нет, проблему надо решать в комплексе, призывать не пацанов после школы, проникнутых дворовыми понятиями, а года в 23. А вот я хочу спросить Дениса. Скажите, вот за то время, что Левада-центр наблюдает общественное мнение, что-то менялось в отношении к армии, к воинской обязанности?
Да, мы видим, что, с одной стороны, сокращается количество тех, кто поддерживает контрактную систему. То есть, если в 2000 году таких было 63 по всей стране, то, то сегодня таких только 43. То есть было соотношение такое, треть были за сохранение всеобщей воинской обязанности, и две трети были за контрактную систему.
А
сегодня
вот
половина
интересно.
На половину.
Это интересно. Почему, как вы думаете?
Ну, я просто могу сказать, что это именно, мы посмотрим, что это в последние 10-9 лет, когда именно было укрепление вот, авторитета воинских служб, силовых структур великой державы, вот такого...
патриотизма, прежде всего, я думаю, что тоже... Наверное.
Государственного патриотизма, и такая накрутка скорее шла, и мы видим, что вот в этом... В этом вопросе, наверное, государство себя как бы в ловушку загнало. То, что, с одной стороны, мы видим попытки реформ, но на том фоне, который происходит, и вроде бы правильная реформа, но вот такой создается эффект, что общественное мнение против вот этого, ну, скорее, не потому, что оно считает, что там все хорошо в армии. Нет, так не происходит, но вот такой эффект создается.
Валентина Дмитриевна, а как вы думаете, почему?
Ну, я согласна с Нидисом, потому что это ведь демагогия, понимаете? Вот люди, и так говорят, как правило, люди, которые сами никак не связаны с этим. Вот, к сожалению, невозможно провести социологические опросы достоверные вот среди военной среды, среди тех, кто непосредственно связан каким-то образом с военной службой, или включая и призывников, и семьи офицерские, да, и молодых офицеров запаса, не тех, кто когда-то служил, да, а тех, кто вот еще как-то связан с армией. Там, конечно, было бы другое, потому что это же кроме такого идеологического отношения, есть же и профессиональные отношения. Нам еще 12 лет назад офицеры Московской части говорили, что, конечно, лучше служить солдатам по контракту. За 3 года он вполне становится профессиональным.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Ветер с Невы. Жизнь Георгия Иванова». Беседа с писателем Андреем Арьевым, автором книги о поэте Георгии Иванове. Книга недавно опубликована в издательстве петербургского журнала «Звезда». Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», в которой участвуют Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, социолог Левада-центра Денис Волков и Тимофей Борисов, обозреватель «Российской газеты». Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В 75 регионах России сегодня проходят выборы разного уровня, местные референдумы и голосование по преобразованию границ муниципальных округов. В Чечне и Ингушетии впервые проходят выборы в органы местного самоуправления. В Азербайджане подвергли резкой критике подписанное в субботу в Цюрихе соглашение об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что нормализация отношений Еревана и Анкары до урегулирования Карабахского конфликта бросает тень на братские отношения между Турцией и Азербайджаном. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 88. Ранее сообщалось о 53 раненых. Авария произошла в субботу утром в районе станции Пушкари. Пассажирский поезд «Москва-Тамбов» врезался в локомотив, который должен был доставить состав к месту назначения. Пакистанские военные сообщили о поимке последнего боевика из группы, атаковавшей накануне штаб-квартиру армии в городе Равалпинди. Этим завершилось длившееся почти сутки противостояние, в ходе которого погибли свыше 10 солдат, убито около 10 боевиков, освобождены около 40 заложников, захваченных боевиками. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Иран предупредил, что может продолжить работу по обогащению урана, необходимого для исследовательского реактора в Тегеране. Как заявил представитель Иранского агентства по атомной энергии, это произойдет в том случае, если не удастся договориться о получении обогащенного урана из-за границы. Турция отменила ежегодное совместное авиаучение с Израилем, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на израильских военных.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде, со мной в студии социолог Левада-центра Денис Волков, а также Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, и Тимофей Борисов, обозреватель «Российской газеты». Мы продолжаем разговор на тему отношения россиян к воинской обязанности. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Я продолжу читать сообщение от слушателей. Ответ на вопрос, хотели бы вы, чтобы ваши дети служили в армии. Вера из Москвы. Категорически не хотела и не хочу, потому сын теперь живет за кордоном. Мальчиков таких немало, которые предпочли чужбину такой армии, уродующей тело и душу. Реалист из России. Уже несколько лет работаю хирургом с призывниками районной военной врачебной комиссии. Конечно, есть ребята, которые не хотят служить и косят от армии всеми доступными способами. Но таких совсем мало. Большинство парней вовсе не против отслужить в армии или на флоте. У большинства ребят в провинции отцы служили еще в советской армии. Девушки охотнее заводили знакомства, выходили замуж за тех, кто отслужил. Те, кто не был на срочной службе в советское время, поистине считались неполноценными, и в этом есть доля правды. У меня бывают такие случаи. Не могу пропустить на срочную службу призывника по здоровью, например, со сколиозом или с последствием травмы. Так парень просто умоляет меня поставить его на нужную категорию годности. Не хочу судить по крупным городам, но в провинции проблем с призывом молодых людей на военную службу нет и в ближайшее время не предвидится. Ну вот, собственно говоря, так я поняла, что Денис об этом говорил, да, что в городах крупных одно, в провинции другое, вот Валентина Дмитриевна смеется. Почему?
Явно у этого хирурга нет лицензии на проведение военно-врачебной экспертизы, потому что на самом деле проблема медицинская в том, что все ребята по здоровью, если жестко, правильно освидетельствовать, негодны. Поэтому вот эти легенды, что вот там его просят, а он завышает категорию годности, хотелось бы знать, в какой призывной комиссии военная прокуратура по таким делам плачет, потому что этот больной попадает в воинскую часть, и это головная боль для него и для всех.
Вы знаете, у нас уже звонки есть. Олег из Тверской области нам дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. А вот скажите, зачем военная прокуратура и Министерство обороны всячески искажают, ну, то есть уменьшают данные о всех фактах дедовщины и других уголовных преступлений в армии. Ведь им же, этим данным, фактически никто из нормальных людей не верит. Спасибо.
Ну, я не могу полностью согласиться, потому что есть абсолютно объективные данные, которые приводят главная военная прокуратура и военная коллегия Верховного суда. Они говорят о зарегистрированных преступлениях, о вынесенных приговорах, но самое-то ужасное, что преступность в войсках скрытая. Когда удается довести дело до прокуратуры и до суда, то, естественно, что обидчиков наказывают. Но поскольку существует и внутри ребят боязнь давать показания, и офицерская круговая порука, очень сложно все это вынести на поверхность. И поэтому важно, чтобы не боялись солдаты и не боялись родители сообщать о том, что они узнали.
Москва, Александр нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, что, конечно, мужское население должно участвовать в защите своей родины, подготовке к этому, и формы призыва и службы должны быть разнообразными. Надо правильно сочетать и добровольный призыв, и профессиональную армию. Но в государстве, где сегодня ЧК, то есть чиновники и капитал, подход к этому должен быть соответствующий. Если мы живем в капиталистическом государстве, то и гарантии должны быть, исходя из денежного вознаграждения, соответствующие. Сегодня призывников можно действительно набирать, ловя их на улицах. Ну, а с другой стороны, посмотрите, а кто идет сегодня в армию на контракт? Это действительно люди из обнищавших наших маленьких городов, где нет никакой перспективы, и они будут идти. И эта армия будет, по сути, своей рабочей крестьянской. Но для того, чтобы все это дело упорядочить, необходимо, чтобы государство четко ранжировало стоимость человеческой жизни и вознаграждения. Например, американцы, если они отслужат в горячих точках, имеют право на бесплатное высшее образование и на целую систему коллективных гарантий. У нас вместо того, чтобы заводить это идиотское ЕГЭ, лучше ввели систему, при которой ребята, которые бы отслужили по призыву, имели право поступать и бесплатно учиться на бюджете. Кстати, такое и было. У меня отец, его призывали в 1939 году с первого курса, был такой ворошиловский призыв. Позже, когда он пришел, слава богу, не погиб, в 1947 году только из армии, его взяли опять на первый курс, но его взяли и гарантированно его никто не заставлял ни сдавать, ни доздавать.
Спасибо, Александр, спасибо. Тимофей, прошу вас.
Когда я поступал на журфак МГУ, то у нас тоже был определенный поток, так называемый рабфаковский поток, которые пришли после армии, и для них были большие льготы. И это было, заметьте, в советские времена. Сейчас можно действительно сделать определенные послабления, внести какие-то предложения по улучшению и для того, чтобы... Во-первых, армейская служба была привлекательная для наших призывников, и чтобы она была наиболее безопасной. Здесь как раз работа, я вижу, про наших правозащитников, общественных организаций и комитет солдатских матерей. Это в первую голову. Да, ну, естественно, общественности. Но я хочу сказать, что наша армия, конечно же, она больна, точно так же, как и все наше общество, с определенными проблемами, с определенными болезнями, точно так же, как какие те болезни, которыми болеет все общество. Вот. Но если говорить об общем моральном духе, то я посмотрел на нашу армию в августе прошлого года. Я не считаю, что она небоеспособная, и она совершенно развращенная или деморализованная. Нет. А если, опять же, вернуться к Германии, я о ней уже говорил, то там тоже есть дедовщина, точнее, не дедовщина, а факты совершенно убийственные. Там и людей и бьют, и стреляют. Там, конечно же, это не та армия, как у нас, несколько другие проблемы, в несколько ином масштабе, но, тем не менее, показательный факт. В Бундестаге есть отдельный специальный депутат, который занимается именно фактами неуставных отношений и злоупотреблений в Бундесвере.
Да, называется уполномоченный Бундестага,
конечно,
в Бундесвере. Да, ну это хорошее дело, но на самом деле...
И было бы хорошо, если бы у нас так было.
Не, нам не надо, потому что это продвигает как раз наши замполиты, потому что они хотят сделать генерала, а нам этого не нужно, потому что...
Так добивайтесь гражданского.
У нас есть уполномоченный по правам человека, и нас это вполне устраивает.
С пейджера. В советской армии все проблемы с дедовщиной начались в конце 60-х, когда стали призывать людей с уголовным прошлым. До этого у них существовали отдельные части. Что касается землячества, хватает и сейчас, Александр. Так, и сообщение от Марины. Вы не ставили перед руководством армии вопрос, чтобы разделить срок службы помесячно на несколько лет или с другим интервалом? Тогда можно было бы охватить больше людей с меньшими потерями для здоровья.
Нет, мы всегда ставим вопрос о том, чтобы служба проходила по месту жительства. Служба по призыву, если она не связана с участием, во всяком случае, учебки. Да. Мы говорили об этом с самого начала.
Очень правильно. Конечно.
Да, потому что этот экстерриториальный принцип, он на самом деле был тоже советский, для того, чтобы люди были оторваны, для того, чтобы их можно было направлять, как в 62-м году в Новочеркасске, а сейчас функции совершенно другие. Не знаю, потихонечку вот сейчас вроде бы понимание есть и какая-то попытки комплектования есть, но пока в ГАМУ сидят наши старые товарищи, знакомые нам тоже 20 лет со старыми мозгами, там очень трудно что-то сдвинуть.
Петр из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, я в словах Валентины Дмитриевны противоречие нашел. С одной стороны, у нас, конечно, и министр, и начальник генштаба очень хороший, а вот 10 тысяч участников боевых действий, они почему-то кидают. Вот. А вообще у меня информация для социолога. Может быть, она будет интересна. Вот я совсем недавно разговаривал с офицером, капитаном, который из отпуска возвращался на одну тихоокеанскую базу. Он получает 23 тысячи рублей в месяц. Квартплата у него 6 тысяч. По его словам, 60% офицеров, которые прибывают служить, отказываются служить. В течение года они там мурыжатся кое-как, после этого их списывают. Ни один врач из четырех, прибывших на службу, на эту базу, не хотят служить. То есть итог такой, в общем-то, какая наша страна, такое отношение к ней, такое отношение к нашему офицерскому составу. Оно известно, которое, какая реформа сейчас проводится. Так что вот, в отличие от Валентины Дмитриевны, у меня совсем пессимистический какой-то взгляд. Что касается войны с Грузией, ну да, там 60-тысячная армия навалилась кое-как со своей старой техникой на грузин. Они разбежались. Ну, повезло. А вот авиации не повезло. Я сам бывший авиационный инженер. Я знаю положение в армии. Там все надо менять. И руководство прежде всего. Спасибо.
Спасибо, Петр. Тимофей хочет ответить.
Да, я хотел бы возразить. Петр, наверное, все-таки не был там. А я там был с 7 августа и видел, как... Особенно 11 августа брали Земля-Никозия. В Земля-Никозия противостоял хорошо подготовленный американскими инструкторами спецназ МВД Грузии. Это отборные элитные части были, которые подготовлены были великолепно. Вот, с хорошим оружием, с первоклассной выучкой. Я думаю, что, может быть, там и были еще и американцы, которые... Вот, ну, здесь не буду. И что я увидел с нашей стороны? Чеченцы, батальон «Восток». Люди, которые прошли войну, уже, как говорится, выросли на войне, с огромными бородами, это, конечно, был вообще такой вот для меня паноптикум, едут на БТР, хорошо вооруженные, здоровые мужики 30-летние, Аллах Акбар за Путина, за Россию. И с другой, да, это реально, вот, понимаете, вот цирк цирком, да, вот Аллах Акбар за Путина, за Россию. И с другой стороны, наши действительно вот, призывники, были призывники, но... Они меня, знаете, чем поразили? Вот таким вот тихим геройством. Если у чеченцев вот эти вот понты, да, они действительно, они рождены для войны, у них в генах заложено это. Вот, они идут на войну, они просто вот, они живут войной. А наши ребята, ну вот, знаете, как вот, вот поставили его пахать в поле, ну вот он будет пахать, а вот надо защищать осетин. Будем защищать. Тихо и такое. И действительно ведь защитили осетин. Вот вы сейчас спросите осетин. Они же очень благодарны нам. Не было бы сейчас их.
Я хочу уточнить по поводу командировочных. Отменил выплату командировочных председатель правительства Владимир Владимирович Путин. Это его постановление безобразное, февральское, запрещает. А вот неизвестно в связи с чем.
Так добивайтесь, это же ваше.
Нет,
да,
мы все это...
Здесь ваше полное нет, право.
Все
я
это мы представляли и Медведеву, и министру обороны. Ну, понимаете, это деньги, которые на самом деле святые должны быть выплачены. И мы будем обязательно добиваться. У нас после каждой войны начинается борьба за права людей, которые действительно воевали.
Александр считает, что служба по месту жительства – это приглашение для местных сепаратистов при случае создавать собственные армии. А еще нам дозвонился Сергей из Туголесского Бора. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, спасибо. Я много раз слушал фразу, что в армию надо идти, чтобы стать мужчиной. Услышал вас очередной раз и вдруг сообразил, что я плохо представляю, что за этими словами стоит. Насколько часто она произносится, скажем, среди городского или среди сельского населения, среди малочисленных коренных народов или среди азиатских и европейских? Что конкретно в этих словах, под этими словами люди подразумевают и какому уровню цивилизационности они более всего соответствуют? Вы ничего не могли бы сказать по этому поводу?
Денис?
Это традиционные установки, которые разделяют в российской... Вообще они достаточно распространены, и это наследие и советского государства, ну и вообще во многих странах армия связывается вот именно с таким, что она воспитывает, она именно какие-то мужские качества. Но если мы будем спрашивать, вот какие именно мужские качества, то, наверное, здесь не так много нам смогут сказать, уточнить, поскольку это все-таки какое-то общее
настроение. Почему? Здесь как раз довольно-таки как совершенно конкретный вопрос. Правда, я не слышал, чтобы мы в нашей передаче говорили о том, что чтобы отслужить, нужно стать мужчиной, чтобы отслужить. Я думаю, что мужчины становятся как раз, я думаю, что не в армии, а в постели. А чтобы стать настоящим человеком, мужественным, там, приобрести какие-то качество, закалку, чтобы воспитать себе силу духа, еще волю. Я думаю, что как раз армия-то для этого и предназначена, и способна. Я, допустим, вот отслужил 2 года в армии и совершенно не жалею, хотя у нас была и дедовщина, и не было комитета солдатских матерей, и никто наши права не защищал. И я не то что не ездил в отпуск, мы не ходили даже в увольнение.
И психотравма осталась на всю жизнь?
Нет, совершенно нет, абсолютно нет.
Напомню, что в студии «Радио Свобода» Тимофей Борисов, обозреватель «Российской газеты», Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, и социолог, сотрудник Левада-центра Денис Волков. Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Петр Дмитриевич из Петропавловска-Камчатского нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Сама армия как институт необходима любому государству, тем более такому, как нашему. Но дело в том, что у нас в государстве нет ни одного института, который был бы авторитетом, примером для нас, простых мирян. А Валентине Матвиенко я бы в следующий раз, придя на эту передачу, попросил принести газету «Казарма», которая издавалась.
Простите, у нас Валентина Мельникова в гостях.
Да.
Газету «Казарма»?
Была такая газета «Казарма». Она издавалась до революции, освещала как раз взаимоотношения между рядовым составом и офицерским. Я когда прочитал 4 номера, а мне удалось это сделать, я понял, почему белогвардейским офицерам после революции в погоны забивали гвозди. То, что там творилось, это вообще кошмар был. С современными взаимоотношения, ни в какое сравнение.
Еще Лев Николаевич Толстой писал, что там творилось.
Что такое дедовщина? Что такое издевательство в армии? Я когда-то, служа в армии, наблюдал, как дрессировали молодого сокола, готовили его для охоты на определенную дичь. Годовалого сокола закрывали в клетку, и в течение дней и ночей маленькие мальчики били его хворостиной, грозили всячески. Первое время, пока этот сокол был еще в силе, он огрызался, набрасывался с яростью. А после того, как он вообще потерял всякую волю к сопротивлению, он превращался фактически в цыпленка. Ему одевали клобук, то есть он прошел курс молодого бойца, и начинали готовить его в качестве охотника на определенную дичь. Да. Начинали кормить его с ложечки. То же самое происходит в армии.
Спасибо, Петр Дмитриевич.
Ну, как раз вот, я еще раз повторю, комитет солдатских матерей, правозащитники, военные, прокуратура, как раз и эти все институты, уполномоченные по правам человека, предназначены для того, чтобы таких соколов у нас и не воспитывали, и чтобы всех этих злоупотреблений не было. Конечно, у нас не идеальное ни армия, ни общество, но у нас появились эти институты, которые, я так понимаю, Валентина Дмитриевна, вы хорошо взаимодействуете с военной прокуратурой.
Ну, естественно, это наши друзья и партнеры. Жалко только одно и обидно, что все эти годы мы говорим не о качестве военном, да, нашей армии, а о тех взаимоотношениях, которые там есть. И я бы просто напомнила, что пограничная служба перешла на контракт, и там на самом деле резко преступность снизилась. Вот просто вот в разы, да, вот. И это сейчас пример, что можно разумно и по деньгам, и заботиться об офицерах, о которых вот говорил тут радиослушатель, все-таки строить новую армию.
Василий Степанович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Мне эта тема, как и все наши жизни, деятельность, интересует. И я сразу бы хотел вот сказать такую вещь, что почему у нас вот такое происходит? Дело в том, что дилетантизм и безответственность, вот эти два фактора вот влияют на все эти события. Вот. Если бы это каждому вопросу, ну, деятельность в нашей жизни, подходили бы ответственно и ответственно несли до конца это все, то бы вот этих накладок не было. Вот. И строгость нужна во всем. Если тебе поручили дело, значит, сделай. Если не знай, спроси. Вот, и ответь. Я вот не хочу рассказывать свою биографию. Я работал по подготовке до призывника к армии. Потом, когда я им рассказал всю эту систему, как надо, прежде всего, никогда не поддаваться вот на всякие там, ну, бывают соблазны. Вот, стой на своем и выполняй, как положено в уставе. И все будет нормально. А если начинает под кого-то, все, здесь уже пропал, как говорится. Вот. И мы кроссы бегали, и физически подготовку делали. И все ребята, которые приходили, потом приходили и благодарили меня вот за это весь. Mm-hmm. А если у него нету духа крепкого, физического, то все, тогда и будут всякие вот эти неприятные явления в нашей жизни.
Но, к сожалению, против лома нет приема. У нас каждую неделю приходят страшные письма, где ребят физически подготовленных, мастеров спорта, с высшим образованием, забивают в течение буквально месяца. Вот последнее письмо пришло на прошлой неделе. Мальчик с высшим юридическим образованием пошел сам, оставил свою жену дома, и ровно через месяц он погиб. Списывают на болезнь сердца, но на фотографии в гробу видно, что у него побои страшные на голове, на лице, и вот сейчас будем бороться хотя бы за то, чтобы наказать виновных.
К вопросу о том, что изменилось в отношении к российской армии. Денис, еще какие-то перемены наблюдаются?
Ну, есть небольшие перемены по сравнению с прошлым годом о том, стоит ли идти служить. И тут ну, где-то на 5% изменения о том, что, ну, наверное, все-таки стоит идти и не стоит косить, что может быть связано с тем, что армия как бы был отменен двухлетний призыв, сейчас только один год, но все-таки мне кажется, еще рано говорить о тенденции, и здесь нужно на протяжении одного года, двух лет посмотреть, закрепится ли она, либо это был какой-то всплеск, который ну, объясняется чем, как бы ограничением социологического метода, а не тем, что ситуация изменилась.
Тимофей, вы как полагаете, какие еще могут быть причины?
Да сложно сказать. Я думаю, что Денис, он профессионал в этом деле. Понимаете, у нас страна-то огромная, от Владивостока, от Камчатки до Калининграда, и люди-то везде разные. Вот. Но вот еще хочу раз повторить, что дедовщины и неуставные отношения, и какие-то злоупотребления есть везде. Главное, что у нас выработана все-таки система взаимодействия общества, общественных организаций, правозащитных организаций и военной прокуратуры, и армии. Понимание, хоть, может быть, частичное, но в этом есть, и я думаю, что это правильный путь, с помощью которого мы все-таки добьемся. Вы понимаете, вот 2 года мы служили, и поверьте мне, наши генералы без нажима, без голоса общественных организаций никогда бы не пошли на сокращение срока службы. А сейчас мы служим год, и наши сыновья служат год. Я думаю, что это как раз очень наглядный пример того действительно подвига, который совершает и общество, и общественные организации, правозащитные.
А может быть, это как раз связано с сокращением срока службы до года, то, что некоторые улучшения отношений к
воинской обязанности
происходят, да?
Конечно,
но
есть некоторая иллюзия, мы же тоже встречаемся с большим количеством людей, некоторые ощущения, что вот, ну, год, ничего страшного. Ну, ребята говорят, ну, 2 года – это много, год потеряю, как-нибудь там потом наверстаю. И вот это, а у родителей иллюзия защищенности, что вот раз нету старшего призыва, значит, вроде бы не будут бить. Ну, пока это иллюзия. Ребята не скрывают, что вот я специально пошел, чтобы, значит, вот год, а там мне сказали, что будет снова 3, вот мы, значит, решили сейчас быстренько. Поэтому, конечно, влияние такое есть.
Вот не секрет, что облавы на призывников происходят снова в городах крупных и на улицах, и в общежитиях. Не секрет, что иногда в российскую армию загоняют просто-таки в наручниках. Тимофей, как вы считаете, это сказывается на ее боеспособности?
Уверен, что сказывается.
Каким образом?
В самом негативном. Если человек не хочет служить, то ты его загони, он все равно туда не будет служить. Надо повышать, как уже говорилось, сам авторитет армии и ее привлекательность за счет каких-то действительно послаблений при поступлении, допустим, после армии. Ну, предложений это может быть масса, но я повторюсь, что вот я уже говорил про Дагестан, про Чечню, про Северный Кавказ. Там люди, дагестанцы, особенно в горных селах, они готовы, не только готовы, они жаждут служить, они идут служить в погранвойска после, с тем, чтобы потом подписать контракт. Для них это как бы вот эта вот служба по призыву, это шаг к тому, чтобы подписать контракт и получить потом хорошую зарплату и надежную работу. Вот я думаю, что это очень положительный такой пример.
Но сколько проблем с ребятами, как раз призывниками из Дагестана. Наш комитет в Махачкале просто задыхается, потому что в месяц приходит до 500 семей, половина ребят жертвы, а вторая половина осуждены за применение насилия. Ведь мы в свое время пытались связаться с предыдущим президентом Дагестана. Надо готовить людей к тому, что это действительно военная служба. Они, конечно, у них и здоровье не очень, но, во всяком случае, они готовы. Но очень много криминала связано с как раз с ребятами из Дагестана. Во многом они не виноваты, но республика, конечно, свою молодежь не готовит.
У них это вот как раз вопрос до призывного подготовки. Ну,
тут больше традиционного, понимаете, потому что ребята везде, не желая исполнять приказы, они ссылаются на свою веру и на Коран, но все священнослужители ислама говорили нам и говорят им, что это просто семейная традиция, абсолютно не требования религиозные. И вот тут, конечно, много проблем. У нас вот скандал был недавно в Алейске, массовые драки, оттуда до сих пор идут жалобы, огромное количество жалоб на Дальнем Востоке, но, к сожалению, вот половина ребят жертвы, это тоже невозможно, и просто ужасно.
Ну, мало времени остается, но вот что, как вы думаете, могло бы увеличить привлекательность российской армии для призывников вот в реальной ситуации? Денис?
В реальной ситуации, я думаю, улучшение ситуации в самой армии, и если мы говорим именно о тех людях, наиболее информированных, наиболее, ну, как бы, что называется, самые лучшие кадры, вот, мне кажется, будет большой показатель, изменится ли отношение этих людей к тому, стоит ли идти служить или не стоит. Пока что мы видим, что лучшие люди, да, наиболее такие образованные, наиболее информированные, которые могут уклониться, они уклоняются, потому что знают, что там происходит, и вот пока эти люди не захотят служить, наверное, сложно будет говорить о том, что ситуация в армии нормализовалась.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии, член Совета Федерации Евгений Тарло. С ним беседует мой коллега Данила Гальперович. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Левада-центра Денис Волков, обозреватель российской газеты Тимофей Борисов и ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кишинев не приедут президенты Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Центральные стамбульские улицы напоминают театр военных действий.
Нобелевская премия по литературе присуждается немецкому автору Герти Мюллеру.
Погиб начальник станции и жена подозреваемого.
Основной удар стихии мы ожидаем на Курильский и Южно-Курильский район.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.